Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи с нами сегодня священник Дмитрий Полещук, председатель епархиального отдела по связям со средствами массовой информации Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка и строящегося Георгиевского храма деревни Жилино. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Константин.
Мы вас, во-первых, хотим поздравить с тем, что успешно завершился сбор, который ваша семья объявляла, сбор на дорогостоящее лекарство для вашего четвертого ребенка Андриана. У него спинально-мышечная атрофия, и благодаря объявлениям, благодаря участию многих неравнодушных людей, сбор успешно закрыт, и вот Адриан получил уже необходимое лекарство. Слава Богу за все, и вашу семью мы поздравляем.
Ой, вы знаете, даже нет слов, чтобы выразить благодарность и каждому, и вам, и радиостанции, потому что все так поучаствовали, все так крепко молились, что чудо совершилось. И теперь, кроме благодарности, нету в сердце ничего, что можно было бы выразить.
В наших программах мы говорим со священниками об их пути к вере и в вере, о том, из каких этапов, шагов, решений этот путь складывался и продолжает складываться до сих пор. Нам кажется, что размышление человека о своем пути, к тому же не просто человека, а того, кто решил до конца себя служению Богу посвятить и стать священником, вот эти размышления могут оказаться созвучными с мыслями любого нашего слушателя, человека, который уже в церкви или только ищет путь к Богу, потому что это именно путь, это именно вопросы и ответы. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Отец Дмитрий, а вот какие основные этапы, какие главные вехи на этом пути вы бы выделили?
Самое важное, мне кажется, с чего стоит начать, это вопрос любви, потому что без любви к ближнему любовь к Богу невозможна. Как я могу любить ближнего, которого вижу, как говорится, да, в Священном Писании, как ты можешь говорить любви к ближнему, если ты его не любишь по факту, а о Боге, которого ты не видишь, как ты можешь Бога любить? Поэтому здесь очень важно говорить о том, что есть ли у тебя желание послужить ближнему, потому что священническое служение оно связано именно прежде всего с тем, чтобы являться человеку таким вот очень важным, не скажу проводником, но человеком, который был бы для другого как образ Христа. И какие-то этапы, наверное, у каждого в жизни есть свои, но это зависит еще от того, насколько человек был воцерковлен, потому что бывают люди приходят в церковь в зрелом возрасте, и у них появляется горячее желание послужить Богу. А бывает так, что человек с детства готовится к принятию священства. Поэтому я думаю, что здесь у каждого священника свои какие-то этапы в жизни получились.
А вот любопытно, вы сказали, что служение священника – это, ну так я это услышал, в каком-то смысле, в первую очередь, работа с людьми, она очень важна, и обращенность к людям очень важна. И я, с одной стороны, понимаю, о чем вы говорите, а с другой стороны, здесь сразу же возникает вопрос, а чем тогда священник в этом смысле отличается от, ну, просто, не знаю, хорошего социального работника, хорошего мирянина, который также помогает ближним? Вот в чем здесь специфика именно священнического служения?
Вы знаете, если социальный работник, христианин, мирянин ведет к Богу, а не ведет куда-то в другую сторону, то их функции в данном случае со священником во многом совпадают. Конечно, они не исчерпываются только этим. Но задача пастыря как раз пасомого привести ко Христу и не стать для него, для пасомого, тем, кто загораживает солнце. И вы знаете, в истории и нашей церкви, и Вселенской, огромное количество мирян и социальных работников, и людей других профессий, которые приводили тысячи людей ко Христу. И в этом смысле на священнике лежит особая ответственность. У социального работника другие функции тоже имеются. Но для священника быть образцом и в каком-то смысле Христом для многих, да, вот таким образцом, образом Христа здесь на земле, это, наверное, самое главное. Вот, недаром и книга замечательная отца Иоанна Кронштадтского называется «Моя жизнь во Христе». То есть жизнь священника без Христа, она невозможна. Вот, поэтому миряне могут себе позволить немножечко, наверное, как-то уклониться в сторону, и, может быть, и остановиться, и с них, наверное, спрос будет другой. А вот главная функция священника – это водительство ко Христу. И для этого ему даны все необходимые дары. Прежде всего, самый главный дар – совершение Божественной Евхаристии.
Вот вы сказали эти слова, очень такие пронзительные, о том, что важно не стать для человека тем, кто заслоняет солнце. Вот приводить человека, или, по крайней мере, стараться, стремиться привести человека именно ко Христу, а не к себе как пастырю. Мы иногда на эту тему тоже в нашем разговоре выходим, но, вы знаете, не так сразу, как об этом сказали вы. Вы как-то как будто с этого начали, как будто это для вас очень важно в личном плане, ну, не проблема лично ваша, а та, скажем так, опасность, которую вы перед собой как священником видите и всячески пытаетесь ее избегать. Это так?
Вы знаете, я заканчивал Сеттехнинский университет, и курс пасторского богословия нам вел один из самых, наверное, авторитетных и умных священнослужителей нашей современности, протоиерей Владимир Воробьев. И одна лекция была посвящена младостарчеству. Она так запала мне в душу, прошло почти уже 20 лет с тех пор, что я понял, наверное, из этой лекции, что огромная есть опасность именно подменить с собой все остальное и вместо богослужения исполнять какую-то роль актера, вместо Христа пытаться самому что-то такое говорить, а ведь опора-то у нас у священника, по крайней мере, точно, должна быть на Евангелии и на святых отцах. Вот это очень важно. И поэтому меньше всего мне хотелось бы быть младостарцем. И вы знаете, вы, наверное, это справедливо подметили. Я каждый день стараюсь немножко себя в этом смысле отрезвлять. И, например, очень с большой опаской отношусь к таким просьбам, как, например, стать духовным отцом, или когда там кто-то говорит: вот это мой батюшка. Ну, это здорово, конечно, но здесь очень важно отрезвлять себя самокритикой, а лучше всего самоиронией. Вот, когда: батюшка, вы так вот сказали. Ну, конечно, конечно. Вот, как отец Дмитрий Дудко когда-то, я помню, при мне это сказал, я еще ребенком был, говорит: батюшка, такой придыхающий вопрошатель ему сказал: «Батюшка, вы ведь такой прозорливый, такой прозорливый». А он говорит: «Ну да, я очень прожорливый, очень прожорливый». И вот доля иронии в отношении самого себя позволяет иметь, как мне кажется, такой трезвый взгляд на самого себя прежде всего. И это позволяет немножко не возлетать над прихожанами.
Отец Дмитрий, вы рукоположены в 26 лет. Насколько это, как вам кажется, рано для священника, вот возраст такого рукоположения? Что вы об этом думаете?
Смотря как и с чем сравнивать, понимаете? Вот у меня есть священник, который сейчас семинарию заканчивает, вот у него выпускной совсем скоро, ему 24 года. Есть диакон, которому 21. 26 – это почти что канонический возраст. 26-25 – это возраст диакона, да, по канонам. Вот. 30 – это канонический возраст священника. Поэтому нельзя сказать, что по возрасту это уж очень рано. Это, скорее, так, нормальная средняя такая цифра.
То есть вы для себя никакой, опять же, проблемы, связанной с возрастом, не чувствуете, не видите? Мы часто просто об этом рассуждаем, размышляем именно с священниками такого, не старого возраста.
Я думаю, что это очень индивидуально. Я думаю, что каждый священник сталкивался с подобной ситуацией, когда приходит мужчина и говорит, что ему мамочка сказала, что не пора ли тебе, сыночек, жениться. И священник спрашивает: а сколько же тебе лет, сыночек? Он говорит: 42 годика. И бывают такие случаи, когда приходит человек и в 20 лет после армии, он уже сформирован, и он готов и трудиться, и нести ответственность за семью, и за будущую паству. Вот. Я не могу про себя сказать, что у меня был и есть богатый жизненный опыт, но всему свое время, и тут перезреть тоже не совсем хорошо, потому что вот ягоду собирают тогда, когда нужно ее собирать. И если Господь тебя зовет, вот меня так научили, то не стоит откладывать. Вот Петр и Андрей, апостолы, да, они же могли сказать: да знаешь, у нас тут еще дела, рыба ждет и так далее. Давай, ну, чуть позже, может, завтра, послезавтра. На призыв Христа к священному служению надо отзываться сразу, на мой взгляд. И не рассуждать много, ой, а что будет потом и так далее. Господь зовет, и Он все устроит. Конечно, это не сам молодой человек должен принимать такое решение. Оно должно, безусловно, приниматься архиереем при должном исследовании вопроса духовником этого молодого человека. Но если это все согласовано, и ответ ждут только от тебя, и ты хочешь служить Христу, то да, и доверять Христу до конца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В светлом вечере сегодня священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по связям со средствами массовой информации Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка и строящегося Георгиевского храма деревни Жилино. И мы продолжаем наш разговор. Вы эту фразу произнесли, мне кажется, очень важную, об ответе на призыв Христа. В частности, вот о том призыве, когда человек переживает вот это состояние, что его Господь призывает к священству. А как вы это переживали? Как вы этот призыв почувствовали? Что это было? Как вам стало понятно, что это именно призыв к священству?
Вы знаете, я могу сказать, что с детства как-то был предрасположен, наверное, к этому. Как-то я об этом думал. Мамочка моя, Царствие Небесное, она отошла ко Господу, когда мне был 21 год. Но вот за эти 21 год мы очень мало говорили про то, что вот она хотела бы, чтобы из меня выросла. Но я всегда слышал о том, что она хотела бы, чтобы ее сын был священником. Я был профессиональным музыкантом всю свою жизнь, ну, практически да, до 17-18 лет, посвящал музыке. Учился я в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных в самом центре Москвы. Вот. И, ну, соответственно, богемная такая жизнь, она, конечно, не располагала к такому духовному размышлению. Но все поменялось, когда мы поехали с моей покойной мамой к отцу Николаю Гурьянову. Это очень интересная такая история. Это был 1999 год, осень. Мы туда приплыли на остров Залит. Было очень холодно. Я промерз, прям так очень хорошо это ощущаю. И стояла очередь. Ну, человек, наверное, 20-30 к батюшке он на крылечке принимал. И мазал всех скрепочкой, елеем из лампадки. И я, молодой человек, 17-летний, подхожу. Он меня... ничего не спросил, помазал елеем и говорит, только не музыка. И я иду дальше. Я думаю, ну что же, батюшка как-то что-то не понял, меня с кем-то, наверное, перепутал. И я опять в хост встаю, и вопрос у меня был один, куда именно мне поступать, в консерваторию или в Академию имени Гнесиных. И вот еще первый человек передо мной не успел отойти, я ему уже кричу, батюшка, благословите, вот я музыкант, туда-то и туда-то, вот собираюсь поступать, он меня опять помазывает и говорит, деточка, только не музыка, тебе надо быть священником. Это для меня было просто, для 17-летнего парня, ну, так, таким откровением, что ли. И я помню, что я расстегнулся, куртку снял, сел там на лавочку, и мне прям было очень долго жарко. И я подумал, ну, все равно, наверное, что-то батюшка, конечно, сказал. Я привык, потому что, если уж спросил, меня так воспитали, то надо делать, что тебе говорят. Но, с другой стороны, я не спрашивал про священство, про другое спрашивал. И я думаю, ну, поеду я к нашему родному отцу Иоанну Крестьянкину. Сейчас здесь недалеко, Псково-Печерский монастырь. И уж он-то точно, зная нашу семью, такого не скажет. Приезжаем мы монастырь. Надо заметить, что мама моя вела переписку много лет с отцом Иоанном. И приезжаем туда, келейница Татьяна встречает, как всегда, очень доброжелательно. И, собственно говоря, отцу Иоанну тоже передаю этот вопрос. Естественно, ничего не говоря про отца Николая Гурьянова. И вы знаете, и вдруг батюшка говорит, знаешь что, заканчивать тебе надо с музыкой и поступать и учиться на священника. Тебе надо быть священником. Ну, тут уж хочешь, не хочешь, советы и рекомендации, благословения таких двух старцев, это совпавшие, да, независимо друг от друга, кроме как волю Божию воспринять просто невозможно. Поэтому в моем случае все очень просто. Мне сказали «надо». И у меня был год очень тяжелый такой вот перестройки с музыкантского такого режима на режим подготовки к поступлению в вуз. И вот осенью уже я следующего года, да, мне как раз в 99-м году поступил в Свято-Тихоновский университет. И уже, да, там обучался на богословско-пасторском факультете.
Ну вот один священник у нас в программе, но не только у нас в программе, об этом часто говорят священники, что вот принцип такой, критерий, когда нужно становиться священником, это когда ты внутренне хочешь этого, но считаешь себя недостойным. Вот тогда при таком устроении души человек оказывается на своем месте. И вот в этой фразе есть вот эта первая часть, когда ты хочешь. Вас, получается, благословили, но не то, что без вас, без вашего желания, но, как вы сейчас сами сказали, что раз сказали «надо», я стал делать.
Здесь очень такой важный момент. Да, действительно, меня благословили. Но я думал о священстве ну, знаете, именно как о чем-то, что можно сделать потом. Ну, я думаю, сделаю карьеру, сейчас поступлю, отучусь, буду в оркестре играть, там, женюсь, нарожаю детей. Ну, к 50-60 годам я же христианин, я сохраню себя в целомудрии, пойду отучусь заочно. И там уже, конечно, ну, набравшись опыта, вот, можно будет и священником стать. Это как раз к вопросу о том, когда Господь зовет, не рано ли. Вот меня Господь позвал именно тогда, когда мне было 17 лет. И 9 лет до 26 он меня к этому готовил. То есть это не было решим. У меня были годы даже, чтобы передумать, осмыслить, почитать достаточную литературу, пообщаться с достаточным количеством священников, чтобы понять, нужно это тебе или не нужно. Но никогда, прочитав все книги, вот, предположим, о любви, настоящей любви, даже если человек всю литературу, что, конечно, невозможно, но, предположим, он освоит, он не может сказать, что он знает, что такое любовь. Так и со священством. Какие бы книги ты ни читал, какую бы духовную литературу, всегда это очень личное. Вот, и каждый воспринимает священство, наверное, все равно немножко по-своему. Поэтому для меня это было все-таки желание, безусловно. И могу заметить, когда владыка Григорий, покойный архиепископ Григорий, меня руку положил, я вот в этот момент почувствовал, что как будто бы последний файл пазла лег на свое место. Вот я почувствовал, что, Господи, вот я встал наконец на две ноги, и я твой, Господи, и готов участвовать в том, что ты меня, в том, куда ты меня направишь. То есть внутреннее какое-то такое желание, интенция такая, они сохраняли.
А в какой момент вот вы поняли, что, знаете, вот это мое? Вот я здесь на своем месте, именно уже в процессе служения. Был такой момент, когда что-то произошло, какое-то, знаешь, событие, встреча, служба, когда ты понял, что вот… Знаете, как тоже у нас в программе нередко люди говорят, что вот прошло время, и со временем я понял, что, конечно, вот по здравому размышлению ничем, кроме служения священника, в жизни заниматься бы вот не мог. То есть я абсолютно на своем месте и благодарен Богу за это.
Глядя на своих одноклассников, которых уже некоторых нет в живых, к сожалению, что Господь обо мне позаботился как нельзя лучше. Вот. И я крайне Богу благодарен за то, что Он меня привел в степень священства. Это такой акт любви по отношению лично ко мне. Что касается момента, когда я почувствовал, но я могу сказать на хиротонии. Вы знаете, я еще до этого все время хотел, хотя всю жизнь провел на клиросе, да, я алтарную жизнь, кстати, мало знал до рукоположения, я считанное количество раз был в алтаре, при том, что я всю жизнь пел на клиросе, регентовал, сколько себя помню, и с этой стороны церковное богослужение знал хорошо. Но когда попал в алтарь, понял, что там совсем другая служба, совсем другие приоритеты, другой ритм богослужебный и так далее. И у меня всегда было желание вот как-то послужить именно в алтаре. Мне казалось, это таким раем на земле. И я вам могу сказать, что то, что казалось мне тогда, сейчас я могу подтвердить со 100% уверенностью, что если есть рай на земле, то это алтарь, престол Божий и самое сокровенное, и это часть, это литургия. Вот. Поэтому могу сказать, что только еще добавив следующее, о месте служения. Я никогда не думал, что я буду служить в Андреевке, Подмосковье. Но это немножко, конечно, не совсем то, это не совсем о служении именно священника, но это о неком таком послушании. Потому что меня направили в Андреевку, и когда я подъехал, это был декабрь, а сами знаете, в наших широтах декабрь – это, наверное, самый депрессивный месяц в году. Вот. Свинцовое небо, слякоть. Я подъехал к храму, А он такой немножко мне показался мрачный, немножко запустевший, заросший деревьями. И я такой московский мальчик, московский священник, недавно рукоположенный, подумал: Господи, понял, вот в чем мое послушание – смиряться и служить в этой деревне. А сейчас я не знаю лучшего места для себя, для своей семьи, чем наш любимый Спасский храм в Андреевке.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по связям со СМИ Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка и строящегося Георгиевского храма деревни Жилино. С вами также Константин Мацан. Мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».